Глава 12. Суд Сагры. После верхних выдр погода изменилась в лучшую сторону. Боги на небе щелкнули пальцами, и сильный ветер за одну ночь прогнал тучи. Выглянувшее с утра солнце теплой рукой принялось сушить землю, избавляя ее от излишней влаги. Наконец-то можно было снять плащ и насладиться чудесной погодой. По словам Алистана Маркауза, до пограничного королевства отряд доберется к вечеру. При должной удаче и помощи богов мы наткнемся на один из гарнизонов. В пограничье никому не отказывают в ночлеге. После истории с Бассом Миралисса долго расспрашивала меня, что произошло. Эльфийка многозначительно кивала, переглядывалась с подъехавшим Кликли, но молчала и лишь в конце моего рассказа произнесла: «Как говорят у людей, ты родился в рубашке». На этом наш разговор закончился. Ни она, ни гоблин не удосужились мне что-либо объяснить. Улучив момент, я подъехал к Эллу. Эльф бросил на меня удивленный взгляд, но промолчал, ожидая, когда я сам начну разговор. «Эл, я...» «Не трудись, Гаррет. Мне от твоих благодарностей ни горячо, ни холодно». «Я, в общем-то, не об этом хотел поговорить», — смутился я. «Да, быстрый взгляд. Ты смог меня заинтриговать. Продолжай». «Ты ведь из дома Черной Розы. Понимаю, может, тебя мой вопрос удивит, но ты что-нибудь знаешь о Джоке, принесшем зиму? О принце-убийце? Каждый ребенок нашего дома знает о нем. Великолепная сказка, воспитывающая ненависть к человеческой расе». Он хмыльнулся, то ли шутя, то ли говоря абсолютно серьезно. «Что с ним стало?» «Его казнили». «Это вы говорите чужакам, а что произошло на самом деле?» «Ты и есть чужак», — безжалостно ответил Эл, затем помолчал и спросил: «Почему тебя это так интересует?» «Я видел сон, где его не казнили. По крайней мере, так, как хотели». «Раз видел сон, зачем же тогда меня спрашивать?» — буркнул желтоглазый. «Этому парню повезло. Какая-то сердобольная душа вскрыла ему горло от уха до уха». Эльф провел пальцем себе по шее, показывая, как было дело. «Об этой истории мы не очень-то любим распространяться. Джоку удалось выскользнуть из рук наших палачей перед самой казнью. Везучий ублюдок. Того, кто отправил его во тьму, мы так и не нашли. Ходил слушок, что это кто-то из орков, пробрался и пошутил. Но я в него не очень-то верю». «А, Гаррет, это было больше 600 лет назад, столько поколений сменилось, а ты хочешь, чтобы я вспоминал рассказы стариков? Я больше ничего не знаю». «Понимаю. Но неужели вы не смогли догадаться сразу, что его подставили?» «Знаешь такое выражение? Гнев застилает разум. Вы, люди, искали... как это у вас называется? Козла отпущения. Зачем доискиваться, кто виноват, если эльфа убила стрела Джока? Или очень похожая стрела? У вас был выбор. Или искать настоящего убийцу и влезть в войну. Или отдать одну человеческую жизнь и забыть обо всем. Тогдашний ваш король поступил мудро. Козел был найден, стрела предъявлена, признание, пускай выбитое, имелось, свидетели...» Он скривился. «Мои предки тоже хороши. Горе и ярость заслали им разум. На принца-убийца мы хотели отыграться за то, что случилось в Раннинге, виновен он или нет. Мы пытались его допросить, но ваши побои и наши пытки... Он только твердил, чтобы его не били. В то время он был виновен. Это только спустя 3 месяца, когда стали копать, выяснилось, что стрелок-то был другой, а Джок в это время находился совсем в ином месте». «Другой стрелок?» «Вы, люди, как и мы, эльфы, тоже не очень любите рассказывать о своих ошибках. Он сам признался, добровольно. Пришел, рассказал, как все было, где прятался, как стрелял. Не сказал только, почему это сделал». «Он?» «Настоящий убийца. А никто не думал, что это просто сумасшедший, которому нечего делать». «Откуда я знаю, Гаррет? Может, так и было». «Но было поздно. Джок-то уже был мертв». Эл пожал плечами. «Одна человеческая жизнь не сыграла большой роли». «Ты ошибаешься», — тихо проговорил я. «Ты не знаешь, что произошло из-за той страшной ошибки». «Да?» — он посмотрел на меня. «Так расскажи мне, глупому». «Забудь. Теперь это всего лишь пустое сотрясение воздуха». Эльф кивнул и выкинул наш разговор из головы. Но только не я. Теперь я знал, кто, что и как. Милорд Алистан решил выслать разведчиков, и теперь Угорь с Сурком уходили далеко влево или вправо, выискивая возможную опасность. Пока все было тихо, и я бы с удовольствием согласился, чтобы эта тишина продолжалась еще очень и очень долго, вплоть до самого Храдспайна, но всему хорошему когда-нибудь приходит конец. После полудня вернулся Сурок и доложил, что в нашу сторону движется вооруженный отряд.
«Всадники», — сказал он милорду Крыси, — «человек 100-120, может больше, все вооружены в доспехах, в полулиге отсюда».
«Люди Балистана Паргайда? Не похоже, но могу ошибаться, расстояние слишком большое. Они тебя увидели?» «Обижаете, милорд», — ухмыльнулся Сурок. «Если поторопимся, мы еще можем схорониться и попытаться избежать встречи». «Не думаю, что это нам удастся». Эл указал на появившегося вдалеке конного. Человек заметил нас, развернул лошадь и поскакал в обратном направлении. Они тоже не гнушаются разведчиками. «И мы посмотрим, кто кого взялся за секиру Делер». «Навоюешься еще», — одернул ретивого карлика Медок. «Не дергайтесь. Халас, это тебя касается в первую очередь».
«Угу». Гном выбил трубку и убрал ее в сидельную сумку.
«Я нем, как могила». К отряду присоединился Угорь, который сумел разглядеть немного больше, чем Сурок. «Это точно не Паргайд, если только он не собирается сбить нас с толку. У них два знамени — зеленое поле с черной тучей и молниями, и желтое поле со сжатым стальным кулаком в пламени. Про первое ничего не могу сказать, это какой-то мелкий землевладелец, а вот второе знамя мне известно. Это знамя графа Альгерта Далли, хранителя западной границы», — ответил милорд Алистан. «Что он делает в чужих землях, любезный милорд?» — спросил Шут. «Не обязательно он. Это может быть отряд воинов, служащих ему». «Я могу сказать, кому принадлежит первое знамя, милорд», — влез я в разговор. «Если не ошибаюсь, такой герб у барона Орро Габсбурга. Мы видели его на приеме у Балистана Паргайда, Кликли». «Ах да, такой большой лохматый. Как же, припоминаю». Напряжение в отряде немного спало. Не думаю, что воины пограничья и люди барона сразу же изрубят нас в капусту. Это ведь не алчущий крови граф Паргайд, люди которого поджидали нас в верхних выдрах. Эл успел увидеть вышитого на их одеждах соловья. Приспешники графа настроили против нас жители деревушки, когда кто-то вовремя передал им сообщение.
Уж не знаю, как сообщение обогнало нас, то ли голубем, то ли вороном, то ли магией,
но нам успели организовать теплую встречу. Впереди появилась колонна всадников. Они скакали прямо в нашу сторону, и я бы не сказал, что был очень рад этому обстоятельству. Когда на тебя прет такая силища, невольно хочется оказаться как можно дальше. Знамена трепетали на ветру, доспехи и наконечники копий сияли в лучах солнца. Лошади дробили копытами землю. Колонна стремительно приближалась. «Спокойно, ребята!» — процедил Медок и, сам того не замечая, потянулся за агроломом. Впереди ехали двое рыцарей, облаченных в тяжелые доспехи. У одного был закрытый шлем в виде головы петуха с зелеными перьями и плюмажем. Второй — без шлема, с густой черной бородищей. Я без труда узнал в нем своего знакомого, барона Орро Габсбурга. Сзади следовали оруженосцы, за ними знаменосцы. Еще дальше — воины в кольчугах и полушлемах с широкими стрелками, защищающими нос. У многих были копья и щиты. Когда до нашего отряда всадникам оставалось не больше 20 ярдов, человек в шлеме поднял правую руку, раскрытой ладонью вверх, и воины остановились. К нам поехали барон с рыцарем, оруженосцы и знаменосцы. «Назовите себя», — произнес петух, подъезжая к нам. Из-за шлема голос человека казался глухим и безжизненным. «Ба!» — вскричал барон, увидев меня. Его лицо выразило крайнюю степень изумления. «Будь я проклят, если передо мной не Дралан Пар собственной персоной!» Орро сощурился, наткнулся взглядом на угря и неуверенно спросил. «Милорд герцог?» Видок у угря не очень соответствовал герцогскому. Да к тому же магия личины, наложенная на него Миралисой, давно пропала,
и теперь герцог Ганет Шагор был смугл и черноволос, и это не укрылось от взгляда барона.
«Не совсем», — произнес Алистан Маркаус, выезжая вперед. «Господа, глазам своим не верю. Граф Алистан Маркаус собственной персоной, сожги меня, молния, и вы здесь. Воистину я польщен, что такие люди оказались на моей земле.
Неужели вы решили воспользоваться моим приглашением и посетить Фарахол?»
«Лейтенант, позвольте, я представлю вам своих гостей. Это граф Алистан Маркаус, правая рука нашего славного короля Сталкана, капитан королевской гвардии, это...»
Позвольте, я сам представлю остальных людей вашему благородному спутнику, барон», — вежливо перебил Оро Габсбурга Алистан.
«Почту за честь», — прогрохотал петух и снял шлем. Сурок вроде ахнул, потому как рыцарь оказался женщиной. Очень молодой девушкой с наголо бритой по моде воинов пограничного королевства головой.
«Это маркиза Алия Далли, лейтенант гвардии, дочь графа Альгерта Далли», — пророкотал барон.
«Господа», — девушка склонила голову в вежливом приветствии.
«Миледи, позвольте представить вам моих спутников, Трэш Миралисса и Трэш Эграсса из Дома Черной Луны. Клисанг Трэш Миралиссы Эл из Дома Черной Розы».
«А-а-а», — изумленно пророкотал барон, таращась на угря и меня, не понимая, почему Алистан не назвал наши имена.
«Угрь — воин, Гаррет — вор», — жестко разъяснил барону милорд Крыса.
«Вор?» — казалось, Ора врезали по голове дубиной.
«Вор?»
«Правда, приятный сюрпризец?» — вылез Кликли. «Кстати, обо мне, как всегда, все забыли. Позвольте представиться, королевский шут Кликли. На данный момент нахожусь в отпуске».
«Вор!» — все еще изумленно твердил Оро, а затем ни с того ни с сего оглушительно расхохотался.
«А знает ли об этом дрожайший граф Балистан Паргайт? Интересно, как все эти светские хлыщи отнесутся к тому, что они целый вечер провели в обществе воина и преступника».
«Это еще цветочки», — скромно изрек Кликли.
Барон Оро Габсбург нисколько не расстроился, узнав правду.
«Странные это люди, дворяне приграничья».